Здравствуйте. Не все знают, что в Саратове существует уникальное общество, которое объединяет потомков репрессированных священников и мирян, а также тех, кто интересуется историей родного края и судьбами людей, пострадавших за веру. Общество Возрождения возникло осенью 2011 года и до настоящего момента оказывает немалую помощь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия. Для чего собираются все эти люди вместе и чем они занимаются, сегодня нам расскажет председатель этого общества Евгений Леонидович Лебедев. Здравствуйте, Евгений Леонидович.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какова история создания этого общества и для чего оно было создано?
Наше общество Возрождения возникло в сентябре 2011 года. Вот. Батюшка Кирилл Краснощеков, настоятель храма Мефодия Кирилла, предложил нам собраться всем потомкам, а мы уже встречались вместе в архиве и общались с членами комиссии по канонизации. И на праздник Собора Саратских Святых он нам предложил вот такую работу. А работа в чем состояла? Помогать комиссии вести поиски по репрессированным священникам. Тем более, что у многих наших, так сказать, представителей этого общества, многие, значит, предки были репрессированы. И решили, что надо этим заниматься. Составили программу. Значит, есть у нас устав общества. И по этой программе мы помогаем комиссии в их поисках, помогаем друг другу. А таких людей появляется все больше и больше. И плюс проводим мероприятия по церквям, значит, воскресным школам в нашем городе и в епархии, чтобы пропагандировать вот подвиг этих людей.
Угу. Рассказывать об этом подвиге, да?
Да.
Угу. Вы сказали, что вы уже к моменту создания общества уже как-то общались. А как произошло это знакомство? Как вы нашли друг друга?
Нашли очень просто, в архиве.
Встретились вот. В архиве?
Да, встретились в архиве в читальном зале. То есть приходили, и пришло такое понимание, что нужно общаться. Почему? Потому что один нашел одно, другой – другое. Угу. Мы это все соединяем, и в результате получается продукт, как говорят сейчас. И очень здорово получается. Вот, например, я нашел себе родственницу из Волгограда, Ирина Ираида Ивановна Лежнина. Она моя достаточно близкая родственница. И вот мы уже общаемся лет 10 и обмениваемся информацией, встречаемся, ездим друг к другу, помогаем другим. У Раиды Ивановны свой собственный сайт. На этот сайт приходят сообщения, просьбы со всех концов мира.
Как раз с просьбой, да, помочь в разыскании.
С просьбой помочь найти следы их потомков. Вот. Дальше, значит, мы такую вещь предложили. Выиграли грант православной инициативе. На день, который мы получили, мы в нашем архиве скопировали журналы епархиальной ведомости. Они выходили с 1865 по 1918 год. Потом весь этот материал перевели в цифровой вид. И у нас получилось банк данных. Вот. 2000 страниц. И мы можем за очень короткое время, буквально 2-3 часа, ну, выяснить судьбу любого священника. Если фамилия не такая, как говорится, яркая, или представителей этого, так сказать, рода немного. Вот люди иногда удивляются, получаешь письмо и говорят: пожалуйста, найдите что-нибудь, я 7 лет занимаюсь, у меня ничего не получается. Я говорю: ну подождите 2 часа, я вам пришлю ответ. Как, уже через 2 часа? Я говорю: ну если есть, все пришлем. Действительно, очень часто так получается. Но не всегда, конечно. Вот. Иногда поиски затруднены, потому что родственники, вот, проживающие сейчас где-то в какой-то, там сказать, городе, просто не знают о своем предке ничего. А то, что они сообщают, это сведения неточные или ложные.
В это общество, помимо потомков репрессированных, еще, насколько я знаю, входят также и те, кому интересно заниматься кровеческой работой.
Да, в последнее время, значит, ко мне обращаются люди разных возрастов, и молодые, и достаточно уже в возрасте, говорят: дайте нам какую-нибудь работу. Вот. Работы очень много. Почему? Потому что, вот, допустим, найти в этом банке данных человека – это тоже время. Не просто найти эти данные, надо их еще как-то систематизировать, сделать более-менее удобно читаемыми. Все это отнимает, конечно, время. Вот. А в последнее время мы начали заниматься Воскресенским кладбищем. Значит, на кладбище, как мы все знаем, похоронены наши священники и монахини в основном. из Крестовоздвижского монастыря. Монастырь существует уже свыше 100 лет после его восстановления. До этого он раньше был. Мы взяли в архиве, в читальном зале, дело «Клировую ведомость» монастыря за 1917 год. И там есть список всех монахинь, послушниц и временно проживающих. Значит, на 1917 год их оказалось 443 человека. Мы этот документ сфотографировали, вот, потом набрали в Word, и сейчас мы выверяем эти списки и находим, пытаемся найти на могилах совпадение. И вот если у нас раньше было в нашей епархии, значит, согласно работе Валерия Теплова, 96 человек, это священников, монахинь, похоронены, то мы нашли еще несколько десятков человек. Правда, не на всех камнях можно прочитать, кто там похоронен, потому что камни эти кто-то цементом замазал, и надписи вообще нечитаемые. Но, сверяя наш список с табличками на могилах, мы находим еще тех монахинь, которые не показаны по табличкам, что они монахини. То есть они просто показаны как мирские люди. И все это, конечно, очень интересно. И уже появились люди, которые просто просят, дайте нам работу на кладбище, мы вот могилу уберем. А убирать там надо очень много, потому что, ну, этот участок, скажем так, сильно захламлен. И получается, все наши святые, все наши монахини, которые за нас много лет молились, ну, лежат среди свалки. Вот эту свалку надо убрать. Вот. Даже есть люди, которые из города Энгельса. У нас, например, одна известная наша тоже соратница, Юлия Валерьевна, ездит из Энгельса и убирает могилы. И свою дочь привозит. В таких вот воспитательных целях. Вот. То есть я считаю это очень здорово. Почему? Потому что мы все делаем одно дело. Вот. И все это очень важно. И наши монахини тоже нас, наверное, поминать будут.
Угу. Скажите, пожалуйста, а как вот технически происходит вот это исследование кладбища? Вы распределяетесь там по секторам или как вы двигаетесь? Ведь это достаточно большая территория.
Значит, у нас есть примерная, так скажем, площадь, где монахинь хоронит. Мы эту площадь оконтурили. То есть мы прошли там, полазили по завалам. А в некоторых местах такие завалы, что и Евтагия даже меньше. Вот. И выяснили, что, в общем-то, все эти могилы находятся, ну, в небольшом таком вот, на большом участке. Но подлезть в некоторые места просто невозможно. То есть приходится брать топор или пилу, выпиливать поваленные деревья, только тогда можно к этой могиле подойти. Значит, мы находим эти могилы, очищаем их от мусора, сверяем с нашим списком. Это мы находим те могилы, на которых, так сказать, явно лежат, так сказать, монахи или священники. Но есть еще ведь могилы, где не помечено, что они монахи или священники. Просто табличка.
Сказали, да.
Тогда мы берем список, сверяем списком. То есть, грубо говоря, дело идет к тому, что вот когда мы немножко кладбище очистим, мы разобьем его, этот участок, на сектора и будем все могилы просто-напросто записывать, а потом сверять с нашим списком.
Угу.
Вот так нам удалось обнаружить двух монахинь. То есть на табличке ничего не написано, просто имя, отчество, фамилия, а по нашим данным они монахинями были. После 17-го года их постригли монахи.
Вы для того, чтобы вот эту работу проводить на кладбище, какое-то разрешение должны были получить или что?
Да нет, на кладбище все заходят.
Все
свободно.
Заходят, нет,
мы, конечно, находимся под контролем местного руководства, но им очень приятно, что мы мусор-то выносим, потому что никто этого не делал почти, да. Каждый, как говорится, убирает свою могилу. Мы решили, что надо убрать и не только могилы, но и кучи, которые мешают действительно ходить даже. Подойти к могилам невозможно.
Бывает ли такое, что кто-то из родственников, например, остался вот этих похороненных там людей, например, священников? У них же могли дети оставаться.
К нам есть заявки найти, значит, могилы некоторых людей. Вот, например, у нас есть известный историк Александр Мраморнов. Он живет в Москве. Он могилу одной своей прабабушки нашел с дедом. И они там поставили новый памятник. Но им надо еще найти три могилы. Вот он нам такую заявку дал, но где они похоронены, мы не знаем. Вот дело в том, что архив кладбищ, скажем так, не дает информацию или представляет информацию только родным, которые представят документы о родстве. И опять это будет информация такая, то есть, ну вот этот участок и все. А участок будет очень большой, то есть найти на участке достаточно сложно.
Евгений Леонидович, вы еще говорили о том, что приходите в школы, рассказываете о тех людях, которые пострадали за веру. Вот поподробнее об этой работе немножко расскажите, значит, как реагируют
вот
дети.
В этом году наше общество стало выполнять как раз задачу, которую мы поставили в программе. То есть нести рассказ об этих вот людях в массы. Ну, я работал несколько лет в православной гимназии, у нас там существует клуб «Духовными тропами». То есть ребята вместе со мной, с другими учителями, кто мне помогает, готовят работы по материалам, найденным нам, вот, по материалам, которые нам комиссия что-то дает. И мы с этим материалом работаем. Потом с этими работами ребята выступают на конкурсах. Вот, как в Саратове, так, например, в Хвалынске, и даже в Москве. И были у нас победители. Например, несколько лет назад ученик нашей гимназии Борис Зазуля завоевал, стал лауреатом конкурса Вернадского. Такой успех мы не повторили еще, но все равно это очень приятно. Дальше мы в этом году появились заявки уже от воскресных школ. То есть нам звонят руководители воскресных школ и говорят: а приезжайте к нам, расскажите нам. Мы тоже это делаем. Вот. Мы проводим экскурсии для каких-то храмов, на кладбище, по городу. Вот в этом году, например, я проводил две экскурсии по кладбищу Воскресенскому и одну экскурсию по городу. Утраченные храмы. То есть у нас есть определенный маршрут, по которому мы идем. Мы по этому маршруту все рассказываем. Вот после этого, как раз после этих экскурсий, появляются помощники, потому что люди понимают, что надо помогать. Кроме того, у нас еще такая есть интересный вид работы. В этом году наш епархиальный информационный отдел выиграл большой грант. И нас тоже привлекают к этой работе. В этом году я, например, лично с сотрудниками отдела, что очень приятно, потому что я уже не успеваю обрабатывать весь материал, а тут мне дают в помощь опытного товарища, который всегда готов написать статью. Мы выезжаем на место. А были мы уже в селах, в городе Петровске, в селе Мордовое, это Красноармейский район, значит, село Михайловка, это Балашовский район, село Чирикова, Балашовский район. И очень здорово получилось. После каждой поездки есть статья, в которой все наши читатели могут видеть, как живут села, как они относятся к вере, как они борются за храмы, как они храмы восстанавливают, что они делают вообще. Дело в том, что сельские жители – это совсем другие люди. Им тяжелее, чем нам, городским, во много раз. И поэтому они понимают, что если в селе будет храм, то, вероятно, все изменится в лучшую сторону. Особенно меня привело впечатление, это вот жители села Мордовые. Мы приехали туда совсем недавно с Ивановой Екатериной, да, и были удивлены. Полуразрушенный храм за 3 года жители села самостоятельно привели в рабочее состояние. У них даже есть в храме теплые полы. Вот, им осталось только установить колокольню. Конечно, батюшка там молится, батюшка окормляет этот приход, но сам вот подход этих людей, их настрой, вот. А все дело очень просто. У них есть богатый фермер достаточно, женщина, которая возглавила эту работу. Нашелся человек, который стал восстанавливать храм, хороший мастер, золотые руки. И он за такое короткое время все восстановил. И в храм заходишь, он действительно лучше нового. Вот в этом храме когда-то служил псаломщиком мой двоюродный дед. Мне очень приятно. Я-то думал, там ничего нет. Я думаю, они не только храм восстановят, они восстановят там ремесла в селе. А там в селе было очень много ремесла хороших. Рыбаки там были, сады там росли, значит, гончарное дело там было. Дальше, значит, они там плели эти самые корзины очень красивые, мебель делали. То есть, когда они все восстановят, село восстановит. И уже в село едут люди, там уже покупают дома, то есть люди понимают. Рядом с Волгой местность прекрасная. Красота неописуемая. Родники, ну что еще надо людям, а? Вот это вот тоже мне нравится, вот этот вид работы.
Евгений Леонидович, а вы вот, приезжая туда, на место, местным жителям, тоже рассказывайте о тех, кто там служил,
значит,
там, на месте, что вы делаете?
Приезжаем, мы обязательно рассказываем им по истории этого села. То есть мы заранее готовим материал, беря материал в архиве, да, в основном вот клировые ведомости, копируем и везем их. Или потом привозим, пересылаем. В каждом селе есть краевед. Это человек, который занимается историей села. Это вот, как говорится, просто удивительно. Но это есть всегда. И это обычно человек такой, ну, потрясающий. Он все знает, все интересуется. Мы еще ему добавляем свой материал. И от этого получается, я хорошо думаю. То, что воскресная школа в этом селе получает информацию, которая потом будет использована в ее работе. Если мы не успели найти информацию, мы потом посылаем. В последнее время появилось много наших священников, особенно сельских, которые тоже дают нам заявки. Найдите нам информацию по этому селу. Мы даже не успеваем, то есть заявки выполняем уже, как говорится, с отставанием. Но все равно выполнять стараемся.
Евгений Ильич, я знаю, что еще у вас такое интересное направление работы появилось, да, или оно само просто сложилось само по себе в ходе работы. Вы встречаетесь с потомками тех людей, которые пострадали за веру, которые находятся уже за пределами нашей области. И вот я знаю, что у вас недавно была встреча с потомками, которые живут в Австралии. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, значит, в основном у нас сейчас... Так, можно сказать так, наше общество сильно разрослось. Всего у нас в обществе уже свыше 100 человек. Причем эти люди в основном живут за пределами нашей области. Они живут по всему миру. Вот это Америка, это Канада, вот это Австралия теперь. Это наша необъятная страна. Вот уже и в Сибири, вот даже одна женщина уже нашлась, на Камчатке живет. И вот они, эти люди, их тянет сюда. Они говорят, а можно мы приедем? Я говорю, ну, пожалуйста. Вот в этом году у нас летом было две группы таких приезжих. Одна группа из Москвы, мой дальний предок, священник Леонидов Константин, приехала его правнучка с двумя внуками. Вот. Тоже была очень такая приятная встреча. Мы походили по городу, посмотрели те места, где их прадед служил. Ну, конечно, почти все уничтожено, потому что кафедральный собор он служил, он уничтожен. Но хотя бы он учился в семинарии, они туда зашли, они видели храм семинарский, они увидели музей, они были просто удивлены, что как сделано. И говорят, да, говорят, мы не ожидали. Ну и совсем такой экстремальный случай. К нам приехали семейная пара из Австралии. Значит, глава семьи Владимир Малайчук, он русский. Когда-то его предки были в нашей, значит, епархии, вот его прапрадед был священником, Николай Невский. Ну, так сложилась жизнь, что дети разъехали, потому что начались гонения. Они уехали сначала в Белоруссию, потом на Украину, а потом в Европу. И из Европы перебрались в Австралию. Там Владимир родился, там он, значит, женился. Вот, на австралийке, которая имеет ирландские корни, ее зовут Джулия. И вот они к нам приехали. И они тоже были очень удивлены. Мы их свозили в тот храм, где их предок служил, это... Казанский храм города Петровска. Там их встретили, значит, и настоятель, и молодежное общество существует в Петровске, и прихожане, они были просто поражены такой теплой встречей, говорят, ну, мы не ожидали тоже. Ну, и, естественно, мы поддержим связи со всеми, кто к нам обращает, то есть мы им высылаем материалы. Вот в ближайшем будущем к нам приедет из Москвы товарищ, у него прадед был репрессирован, священник Венустов. И вот он пойдет в наш ФСБ, чтобы получить следственное дело. А для этого он готовит документы. И вот таких людей очень много, все больше и больше. Вы даже думали, что уже, наверное, все скоро остановится, этот процесс? Нет, он идет по нарастающей. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы в наше общество вступали люди, которые бы нам помогали вот делать такую техническую, рутинную, как говорят, неинтересную, но очень важную работу. Потому что без нее движения вперед нет.
Скажите, какие вот самые интересные находки были у вашего общества, то, что вам запомнилось?
Ну, находок очень много. Но вот мне лично понравилась одна вещь, которую удалось сделать мне с помощью директора одного из наших музеев. Кстати, мы общаемся все больше с музеями. То есть музеи провинциальные, это, допустим, город Балаково, город Саратов, значит, села или районный поселок Турки, например, Самойловка. Там директора, они тоже очень видные люди. Мы с ними общаемся, мы обмениваемся информацией. Так вот, у нас в Саратовской губернии родился известный актер Евгений Лебедев, народный артист СССР, лауреат ленинских и сталинских премий. Он длительное время служил, как говорят актеры, в Питере, служил в театре, большой академический театр под руководством режиссера Толстоногова. И он наш саратовский, из Балакова. Он родился в Балаково в 17 году. Его отец был священником. И всю свою жизнь Евгений Лебедев пытался выяснить его судьбу, потому что отец пропал в 1937 году. Нам удалось это сделать. Не с первого захода. Эти поиски длились несколько лет. И в конце концов пришла идея, а что мы мучаемся? Надо обратиться в музей Балакова. У них, наверное, явно есть информация, если он там родился. Мы обратились, и ректор нам сказал, знаете, у нас ничего нет, но одна маленькая такая справочка. И прислала нам эту справочку. Эта справочка все решила. В этой справочке, по этой справочке мы нашли следственное дело отца Евгения Лебедева. И выяснили, что он был расстрелян, а через год была расстреляна его жена. И мы все, что мы нашли, передали теперь внуку этого священника, известному режиссеру Лебедеву, который живет в Петербурге. Еще хочу сказать, что у нас самый активный, так сказать, соратник наш по обществу, это вот Ираида Ивановна Лежнина. Вот буквально вчера она мне сообщила, Женя, я издала вторую книгу. Это книга воспоминаний о наших предках. Вот, и она ее вот на этот праздник 9 сентября привезет. Ну и мы подарим некоторым товарищам, потому что тираж, конечно, небольшой.
Она сама издала?
Да, на свои деньги. То есть у нас таких людей очень много. А есть у нас, например, внучка священника Воробьева Владимира Ивановича, тоже известный у нас был священник в Саратове. Она тоже хочет издать о нем книгу, книгу воспоминаний. И она это нас тоже материально подкрепляет. И епархия, и наша комиссия над этим работает. Мы собираем вот эти, значит, информацию по этому священнику. Информацию собираем о его статьях, и статьи собираем. И будет издан сборник. Кстати, он окормлял вот как раз Крестовоздвиженский монастырь. И сестры того времени считали его своим духовным отцом. Погиб он тоже трагически, погиб, похоронен неизвестно где, в Казахстане. Вот такие наиболее, так сказать, у нас запоминающиеся поиски. Но есть и другие интересные вещи. Просто обо всем рассказать невозможно.
А вот самые такие вот значимые, что ли, или самые наиболее частые сложности, с которыми сталкивается вообще общество и наша комиссия в такой,
значит,
работе?
Сложности какие? Значит, часто мы не можем определить человека, которого мы ищем. То есть сведений о нем недостаточно. Или что-то перепутали родственники. Или в банке данных он отсутствует. Вот мы, получив грант несколько лет назад, и сделав вот этот банк данных, мы можем найти любого человека за несколько часов. Но иногда такой человек не попадается. Вот я был в Петровске, меня попросили найти священника Правдина. У меня он в банке данных отсутствует. Надо уточнять у этой женщины конкретно, какое село, где он служил. Вот. Когда он служил. Потому что, допустим, найти документы после 1917 года очень сложно. В архиве еще не все рассекречены. Вот. А те, что рассекречены, очень в таком усеченном виде. Там информации по священникам очень мало. Поэтому возникает иногда проблема. И не всегда может человек помочь. И таких случаев достаточно много, я бы сказал.
То есть вот эти клировые ведомости, о которых вы говорите, этот список, в общем, грубо говоря, канцелярский список всех служащих в епархии, правильно я понимаю?
Клировые ведомости писались каждый год в каждом храме. Это отчет священника за рабочий год. Угу. И в этих клировых ведомостях показывалось состояние церкви, наличие всех, значит, книг богослужебных, наличие, значит, там, допустим, предметов для служения.
То есть это уникальная информация получается?
Уникальная информация. Когда церковь была построена, кем она построена? И в конце записывалось все о клире, то есть все о священниках, диаконах и псаломщиках. Даже об их женах, детях и так далее. А все, кто проживает при церкви, кто там, допустим, ктитор, это староста храма. То есть если такая клировая ведомость сохранилась, то о церкви можно почти все узнать. Но бывают случаи, когда ни одной клировой ведомости не сохранилось. То есть в нашем архиве, в ГАСО, несмотря на то, что он является одним из самых лучших в России по количеству дел, очень многие дела уничтожены были во время советской власти. Вот в частности, архив консистории содержал 110 тысяч дел. Осталось всего 11 тысяч дел. Представляете, 1/10. Поэтому найти очень бывает иногда что-то очень сложно. Приходится как-то вот думать, находить какие-то обходные пути, чтобы выйти на этого человека или вот на эту церковь. Угу. Вот. Например, очень многие священники просят нам, пришлите план церкви. Надо восстановить колокольню. Как вы знаете, когда церковь закрывали, прежде всего сбрасывали колокола, чтобы она не звонила, да? А потом ломали колокольню, чтобы никто туда не повесил. Вот недавно я был в Слепцовке, где служили мои предки уже третий раз, и батюшка мне сказал, что говорит, а вы знаете, как ваш колокольник тут ломали? У них, говорит, ничего не получалось. Они, говорит, из Саратова привезли железнодорожный домкрат. И железнодорожным домкратом, видно, это был очень мощный домкрат, отжали колокольню от здания церкви. То есть настолько был прочный кирпич, толщина стен до метра, что у них ничего не получалось, взорвать не получалось. А вот домкратом они колокольню сломали все-таки. И сейчас у меня церковь моя в Слепцовке начинает уже несколько лет работать, да, а колокольни еще нет. Только что ее разрушили. И очень многие уцелевшие церкви у нас без колоколен. В Саратове, например, Покровский храм. Церковь разрушить не смогли, а колокольню разобрали до основания. Только после того, как церковь отдали епархии, колокольня была восстановлена в том же виде.
Евгений Леонидович, много ли среди тех, вот с кем вы общаетесь, людей, которые вот либо лично как-то помнят своих там дедов, отцов, либо вот наиболее близко подходят к ним по поколению?
Должен сразу сказать, что таких людей у нас очень мало. Вот мы уже оказали помощь нескольким сотням людей, наверное, в поисках. И только три семьи меня поразили. Первая семья, которая меня поразила, кстати, представитель этой династии у нас служит священником. Это батюшка Кирилл Петрович. Вот его папа, значит, сумел сохранить не только большое количество фотографий семейных, но и сумел сохранить всю информацию по предкам. И, в общем-то, моя помощь свелась только к тому, что я эти клироведомости скопировал да передал. Ну, немножко там мы, так сказать, подправили что-то. Все остальное не знали. Вторая семья – это вот семья священника Воробьева Владимира Ивановича, его внучка Дурбажева. Дочери священника всю свою жизнь пытались его реабилитировать. И они своим детям все о нем всегда рассказывали. То есть это были семейные предания. Вот практически все совпадает полностью, что они рассказывали, с тем, что мы нашли. И третий случай, это у меня в нашем обществе есть тоже одна женщина очень хорошая, там священник Юриевский. Она знает почти все, но у нее уже сведения отрывочные. Но, по крайней мере, она общается с другими потомками, которые, так сказать, ей какую-то информацию присылают. Некоторые владеют несколькими фотографиями. Они даже не знают, что на этой фотографии изображено, кто, чего, как. А большинство не знает почти ничего. То есть обращаются, говорят, помогите.
В том-то и дело, тех людей, которые вот могут именно восполнить ваши данные, все меньше и меньше, они
да,
уже
эти
уходят.
Люди уходят.
Как вы вот фиксируете те воспоминания, которые у них есть? Записываете ли вы их
там,
на диктофон или еще?
Значит, мы сразу эти воспоминания, они же пишут нам письма электронные, мы их сразу складываем в банк данных, и потом начинаем дополнять. А потом начинаем эти воспоминания сверять с тем, что мы нашли. И находим расхождение, где-то совпадение. Вот когда я начинал свою работу, у меня на руках не было ничего. То есть я знал, что мой дед священник, он репрессированный, и все. Ни одной фотографии. Предки мне дали две фотографии. До ареста и после лагеря. И все остальное я нашел сам. То есть благодаря вот архивным поискам. У нас существуют вот такие наиболее продвинутые поисковики. Допустим, если у меня появляется новый человек, я говорю, так, Ираида Ивановна, помогите там, что у вас есть. Она мне свое сбрасывает, я сравниваю с своим, и мы этому человеку выдаем какую-то уже готовую информацию. И таких поисковиков у нас все больше. Вот в Саратове примерно человек 7. Вообще поиск ведут у нас, из нашего общества, человек уже, наверное, 30. То есть во всех городах России и зарубежья. Ведут активный поиск. Сейчас архивы стали открытыми. Архивные работники выкладывают в открытое пользование, значит, работы разные. Их можно просто открыть, посмотреть, не заходя, так сказать, ну, зайдя просто на сайт этого архива, и получить. Но наш архив этим пока не славится. Поэтому мы ходим в читальный зал и там проводим вот такую работу. И уже все мы в этом читальном зале понимаем, допустим, кто-то занимается священниками, кто-то занимается офицерами, что нужно обмениваться. То есть быстрее идет поиск. Вот я недавно нашел информацию по моим предкам. А как нашел? Мне нашли ее. Я 15 лет не мог найти, где этот мой предок родился. И мне нашли через 15 лет. Потому что один человек объять не может, невозможно. Это невозможно просто. Поэтому нужно объединяться и помогать друг другу.
Вот. Евгений Леонидович, я так понимаю, что вот, можно сказать, вся Россия объединяется вокруг нашего саратовского общества, или это все-таки преувеличение?
Я так не могу сказать, но, насколько я знаю, наше общество пока работающее, единственное в России. Где-то в интернете я читал, по-моему, в Тамбовской епархии такое общество создали, там много структур, много подразделений, у нас этого нет. У нас каждый работает в меру сил и возможностей. Если мы не успеваем, мы говорим, простите, подождите. Потому что мы тоже работаем, у нас тоже семья, мы все не можем сразу сделать. А иногда не получается, просто говорим, извините, у нас нет данных, придется ждать. Вспоминайте, ищите какие-то сведения новые. И человек иногда пишет, ой, я вспомнил, а вот такой маленький нюансик. И этот маленький нюансик сразу двигает поиски вперед. Вот такие вещи.
Евгений Леонидович, вы председатель нашего общества. При этом вы не являетесь по своему образованию ни историком, ни краеведом, вы физик. Вот как вы смогли освоить вот эту, в общем-то, нелегкую профессию, можно сказать, краеведа?
Ну, это получилось как-то само собой. Потом у меня были хорошие учителя. Вот, дело в том, что есть люди в каждом городе, заинтересованные в поисках исторических. Надо их просто найти и постараться их разговорить, чтобы они тебя научили. Вот меня учили многие наши саратовские краеведы. А сам я физик, ну, по образованию, работал свыше 40 лет в школе. Дело в том, что физфак учит думать. Я всегда своим ученикам это говорил. Кем бы ты ни был, но если ты кончил физфак, ты проблему решишь. Поэтому вот она, может, и получается. А в общем-то работа захватывает. Это очень интересная работа, поисковая работа. Просто удивительная работа. И люди, которые этим начинают заниматься, говорят, ой, как здорово, моя жизнь сразу изменилась. А тем более у нас в обществе, ну, блестящий священник, наш духовник Кирилл, значит, Краснощеков, он за нас молится, он нам помогает, и по его молитве мы можем многое чего еще сделать. Вот, я надеюсь, что общество будет работать и дальше.
Большое спасибо. О деятельности уникального общества Возрождения сегодня мы говорили с его председателем Евгением Леонидовичем Лебедевым. Я благодарю вас за внимание. До свидания.